В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 19 ноября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 18 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Что изменится в структуре Объединенного штаба вооруженных сил Грузии со сменой его названия? В парламенте де-факто Республики Абхазия заслушан отчет Генпрокуратуры о ходе проверки паспортизации. Комиссия по помилованию Грузии ожидает смены состава. Руководители молодежного движения «Ирысомбон» в де-факто Республике Южная Осетия спорят о проблемах молодежи. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: полиция Гаити применила слезоточивый газ против участников демонстрации протеста. Жертвами двух взрывов, прогремевших сегодня в Бейруте у посольства Ирана, стали 22 человека. Завершился визит в Израиль президента Франции Франсуа Олланда. Полиция на Гаити применила слезоточивый газ против участников многотысячной демонстрации протеста в пригороде столицы страны Порто-Пренса. Ее участники требовали отставки президента страны Мишеля Мартеи. Демонстранты устроили на улицах заграждения из горящих покрышек, били стекла припаркованных автомобилей. Некоторые из них бросали в полицейских камни. Это была самая крупная антиправительственная демонстрация в стране с тех пор, как Мартеи пришел к власти в мае 2011 года. Одним из поводов для недовольства стала задержка с проведением выборов в парламент и местные органы страны, которые должны были пройти 2 с лишним года назад. Агентство Рейтер приводит слова представителя гаитянской оппозиции, которые заявляют, что Мартеи представляет интересы того самого меньшинства, во времена правления которого страна пришла в состояние нищеты. Гаити является одной из беднейших стран в мире и зависит от международной гуманитарной и экономической помощи. По словам представителя размещенного на Гаити миротворческого контингента ООН, в последнее время в некоторых районах страны значительно ухудшилась криминогенная ситуация и участились убийства. В прошлом месяце Совет Безопасности ООН продлил срок пребывания миротворческих сил на Гаити до октября 2014 года. Жертвами двух взрывов, прогремевших сегодня в Бейруте у посольства Ирана, стали 22 человека, десятки ранены. Посол Ирана Газанфар Аракли Абадения пострадал, однако, по его словам, атташе по культуре Ибрагим Ансари погиб. Посольство Ирана расположено в той части Бейрута, которая считается опорным пунктом шиитской радикальной группировки Хезболла, которая, как и Тегеран, поддерживает сирийского президента Башара Асада. По имеющимся сообщениям, нападение произвели двое смертников, один из них на автомобиле. Ответственность за взрывы пока никто на себя не взял, но Министерство иностранных дел Ливана обвинило Израиль в причастности к нападению. Район, где произошли сегодняшние взрывы, ранее подвергался нападениям со стороны сирийских боевиков, которые заявили, что вооруженная операция в этой части города проводилась как возмездие за поддержку, которую Хезболла оказывает Асаду.
Эхо Кавказа. Новости.
Завершился визит в Израиль президента Франции Франсуа Олланда. Вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху он участвовал в израильско-французском конгрессе по инновациям, который проходил в Тель-Авиве. Подробнее из Израиля Элла Котлер.
Завершился визит в Израиль президента Франции Франсуа Олланда. Сегодня он вместе с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху принял участие в израильско-французском конгрессе по инновациям, который проходил в Тель-Авиве. Участники конгресса, среди которых были не только политики, но и бизнесмены из обеих стран, сосредоточили свое внимание на выгодах экономического сотрудничества между Израилем и Францией, особенно в сфере высоких технологий. Франсуа Олланд произнес на конгрессе речь, в которой призвал к укреплению связи между израильскими и французскими компаниями и отметил, что Израиль является стартап-страной, которой необходим мир, так как мир является стимулом для развития экономики, тогда как экономика помогает становлению мирной жизни. Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
В Петербурге продолжаются процессы по изменению меры пресечения активистам экологической организации «Гринпис». Арестованных активистов и членов экипажа судна «Арктик Санрайз» продолжают отпускать под залог. 18 ноября такое решение было принято Калининским районным судом в отношении трех россиян – судового врача Екатерины Заспы, фотографа Дениса Синякова и пресс-секретаря «Гринпис» Андрея Алахвердова. 19 ноября Приморский районный суд отпустил под залог гражданина Новой Зеландии, инженера электрика судна «Арктик Санрайз» Дэвида Хосмана, эколога из Бразилии Анну Паулу Массиель, членов корабельной команды аргентинца Мигеля Эрнана Переса Арси и поляка Томаша Дзезем Янчука. Сумма залога во всех случаях остается одной и той же – 2 миллиона рублей, передает корреспондент «Радио Свобода». Также отпускают под залог итальянца Кристиана Д'Алессандро, канадца Пола Ружицкий и аргентинку Камилу Специали. Адвокат Дениса Синякова Вячеслав Тинишев, однако, отмечает, что в связи с залогом возникла неожиданная коллизия. Следствие отказывается от денег, пользуясь тем, что именно оно должно принимать залог от подследственных. Руководитель следственной группы предложил защитникам активистов «Гринпис» и членам экипажа «Арктик Санрайз» перевести деньги на счет суда. Приморский районный суд согласился принять залог. Калининский районный суд не согласился. По словам Тинишева, возможно, эта проблема будет решена до 20 ноября. В любом случае, пока поступление денег на счет судебного департамента не будет документально зафиксировано, арестованные активисты, даже отпущенные под залог, останутся в следственном изоляторе. Краснодарским краевым судом сегодня вынесен приговор Сергею Цапку, лидеру преступной группировки, действующей много лет в станице Кущевская. Цапок приговорен к пожизненному лишению свободы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Объединенный штаб Вооруженных сил Грузии возвращает себе название Генерального штаба. Что изменится в его структуре и какие планируются кадровые изменения? Над темой работал Михаил Егиков.
Центральный орган военного управления Грузии будет вновь именоваться Генеральным штабом, как и до 2007 года. Однако дело не в лингвистических пристрастиях новой власти. Как пояснил председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сасиашвили, переименование – вынужденный шаг, продиктованный грузинскими реалиями.
У нас нет родов войск. Раньше были военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы. Однако сейчас остались только сухопутные. Поэтому называть штаб объединенным, не имея в распоряжении военно-морских и военно-воздушных сил, было неверно с точки зрения Конституции, закона и реальной ситуации.
Несмотря на то, что в 2008 году были упразднены сперва военно-морские, а затем и военно-воздушные силы, наличие именно объединенного штаба было вполне оправданным, считает экс-министр обороны Грузии Дмитрий Шашкин.
У нас существует воздушная бригада, у нас существует артиллерийская бригада, то есть у нас существует обычная мотострелковая бригада. Поэтому у нас существуют силы специального назначения, которые, по моему предложению, уже с ноября 2012 года должны были перейти на уровень командования. При наличии генерального штаба командование войсками специального назначения не будет иметь места, физически не может существовать.
По словам Дмитрия Шашкина, он в свое время пытался реформировать армию по западному образцу. Стратегия военного строительства, избранная Ираклием Алассани, опирается на совершенно иной опыт.
Министерство оборону необходимо объяснить, является ли изменение названия переходом от создания отдельных командований, по примеру Соединенных Штатов Америки, к чисто советскому, теперь российскому виду управления при помощи Генерального штаба.
Главой Генштаба, по всей видимости, будет назначен нынешний заместитель Объединенного штаба генерал Вахтанг Капанадзе. О его кандидатуре вчера обмолвились на заседании Политсовета грузинской мечты. Это вызвало недовольство у депутата от национального движения Тариела Лондаридзе, о чем он не преминул сообщить министру обороны Ираклию Алассани.
Стало известно о том, что в генеральном штабе грядут изменения, и прозвучало это не из уст президента или от вас, а от коалиции. На мой взгляд, это признак политизации вооруженных сил.
Аласанья пояснил оппоненту, что политсовет движения не решает, кто станет главой генштаба.
После утверждения состава правительства, члены Кабмина совместно с премьером и президентом проведут консультации, в ходе которых и будет решен вопрос о кандидатуре на эту должность. А наглядным свидетельством деполитизированности вооруженных сил являются президентские выборы.
Вахтанг Капанадзе является вполне достойным кандидатом, считает военный эксперт Ираклий Аладашвили.
Начиная с 91-02 года он участвовал во всех боевых, в принципе, действиях, закомандовал и батальоном, и бригадой. Так что он разбирается в этом военном деле. Кроме этого, он получил высшее военное образование в Соединенных Штатах и других европейских государствах. Так что опыт имеет как боевой опыт, так же и теоретический.
Решение о переименовании будет принято в ближайшие дни. Тогда же определится и кандидатура главы этой военной структуры. Но для начала должен быть утвержден новый состав правительства. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы пригласили в студию своего коллегу, обозревателя грузинской службы «Радио Свобода» Кобу Ликликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер, Кэт.
Ну вот, Дмитрий Шашкин, вы слышали, фактически обвиняет Ираклия Аласанья в том, что он возвращается к советской модели управления вооруженными силами с помощью генштаба, если он не обоснует, почему ведомство уходит от принципа создания отдельных командований, по примеру Соединенных Штатов Америки. Вы согласны с такой точкой зрения? Это действительно возврат назад, и если да, то каким образом это пойдет во вред грузинской армии?
Я абсолютно не согласен с господином Дмитрием Шашкиным, потому что Питна с его министром обороны, руководитель объединенных штабов вооруженных сил Грузии, был никто иной, как представитель советской российской школы и генерального штаба господин Чанкутадзе. Если он так ратуется на то, что сейчас что-то происходит невероятное, то личности имеют огромное значение. У человека в биографии не было ничего, кроме, значит, воинских вузов Советского Союза. И это был начальник генерального штаба во время господина Дмитрия Шашкина. А что касается...
Простите, Коба, но это ведь не означает, что он был плохим военным и, скажем, не подходил к другой
также,
системе.
Также да? Не означает ничего, что генеральный штаб сейчас, допустим, будет советским, потому что вместе с генеральным штабом, который, между прочим, это по новой редакции Конституции, которую приняло и предыдущее правительство, инициировало предыдущее правительство, где господин Шашкин министром обороны, также переименование комитета штабов генеральным штабом, это не означает, что это будет управленческая структура наподобие советской. Вообще я не понимаю, о чем идет речь, честно говоря, потому что вместе с этим новой власти господин Аласанья внедрил два направления, восточное и западное направление, которое является... на самом деле, хорошей новизной в управленческом аппарате Министерства обороны. Но самое главное значение имеет то, что кто будет возглавляться генеральным штабом. Кто это будет? Если это будет Вахтанг Капанадзе, или если это займет пост, не знаю, там, Владимир Чачибая. Есть люди западные, с авторитетом и среди военнослужащих, как внутри Министерства обороны, так же и среди ветеранских организаций грузинских. Так что я думаю, что здесь какой-то вот строить на это какой-то так Армагеддон, я думаю, что это абсолютно неправильно, потому что я не вспоминаю период, когда так был дискредитирован и нивелирован генеральный штаб или штаб объединенных комитетов, как было при предыдущем правительстве.
То есть даже если структурные будут изменения кадровые, ничего, по-вашему, дело не испортится?
Ну вот смотрите, вот, по-моему, Ираклий Саакашвили говорил, вот что произошло. Президент Грузии, бывший президент уже Грузии, он, значит, устранил военно-морские силы и передал Министерству внутренних дел. авиацию передал Министерству внутренних дел. То есть он усиливал Министерство внутренних дел и дискредитировал этим, и создал только, оставил Министерство обороны только на базе сухопутных войск. А на базе сухопутных войск иметь какие-то объединенный комитет штабов, который не имеется, вот это звучит цинично. И я думаю, что сейчас в этом отношении как раз эта поправка соответствует действительности. 30-тысячной армии иметь какие-то объединенные штабы и комитет, какие-то большие, большие структуры, это, я думаю, что это излишнее. И финансово тоже.
И очень коротко, Куба, как, по-вашему, имеет ли место политизация вооруженных сил, если вот в деятельность Министерства обороны вмешивается политсовет коалиции «Грузинская мечта»?
Ну, я не знаю, вот то, что, допустим, кто-то говорит и размышляет о будущем начальнике штаба, это политизированность или нет, но я думаю, что двоевластие в штабе вооруженных сил было как раз до 27 октября 2013 года. Мы все хорошо понимаем, что господин Аласания и новая власть предпочтение отдавали генералу Капанадзе из-за вот того, что этот кандидат должен был одобрить Саакашвили, а он не хотел, сделали ставку на господина Дзниладзе, у которого в моем хорошем отношении к нему нету никакого военного образования, он даже не был никогда сержантом в вооруженных силах. И мы все хорошо знаем, что Капанадзе реально управлял военным компонентом, а Дзниладзе был как бы дипломатическим представителем. Это двоевластие заканчивается, и здесь нет никакой политики, я думаю.
Спасибо, Куба. Я напомню, что гостем нашей студии был обозреватель грузинской службы радио «Свобода» Куба Ликликадзе.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. Сегодня в парламенте самопровозглашенной Республики Абхазия был заслушан отчет представителей Генпрокуратуры о ходе проверки паспортизации. Всего следователями были признаны незаконными 435 паспортов из примерно 8 тысяч уже проверенных. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Сегодня на сессии парламента депутаты заслушали отчет Генеральной прокуратуры по проверке законности выдачи национальных паспортов граждан Республики Абхазия. Перед депутатами отчитывался заместитель генерального прокурора Дамир Квициния. Он рассказал.
Первоначально проверка законности выдачи паспортов проводилась по всем районам Республики Абхазия. Однако в связи с внесенной поправкой проверкой были охвачены Галский, Кварчалский и Чимчирский районы Республики Абхазия. В период с 23 сентября 2013 года по 15 ноября 2013 года проверено 8476 паспортных дел. Из них 435 паспортных дел направлены в МВД Республики Абхазия для изъятия как незаконно выданных национальных паспортов и их уничтожения. Паспортные дела, которые уже проверены, будут подвергнуты дополнительной проверке, так как необходимо проверить информацию о проживании проверяемых лиц по месту прописки на территории Республики Абхазия в период с 1994 по 1999 годы и провести мероприятие, направленное на установление наличия гражданства Республики Грузия.
Наиболее остро на сессии звучал вопрос о законности создания районных комиссий по паспортизации. Депутаты были чрезвычайно настойчивы. Они многократно ставили перед представителем Генеральной прокуратуры ребром этот вопрос. Настаивали на том, чтобы Генеральная прокуратура дала правовую оценку деятельности этих комиссий. Говорили о том, что не видят смысла проверять работу комиссии, если сам факт их создания является незаконным. Может ли быть законным хоть один плод деятельности незаконной структуры? Спрашивал депутат Ахрабжани. Дайте нам однозначный ответ на очень простой вопрос. Законны эти комиссии по паспортизации или нет? Требовал депутат Рауль Хаджимба. Ответьте на вопрос, чем эти комиссии занимались? Натурализацией граждан Гальского района или их паспортизацией? Спрашивал депутат Ахраквикескири. Дайте оценку законности действий глав администрации и их распоряжения о создании комиссии по паспортизации, настаивал депутат Даур Аршба. Заместитель генерального прокурора производил странное впечатление. То ли он был не в состоянии понять суть вопроса, то ли в силу каких-то причин не хотел или не мог на него прямо ответить. Ситуация стала просто анекдотичной после того, как Рауль Хаджимба, наверное, в десятый раз сказал.
Я все-таки попытаюсь еще раз задать вам вопрос. Пожалуйста, ответьте мне односложно, да или нет. Если та или иная структура, существование ее незаконно и не регламентировано какими-либо законами, продукт ее деятельности будет законным.
Еще раз говорю, Рауль Джумович,
вы мне ответите, пожалуйста, да или нет?
Не смогу я вам так ответить, потому что эта проверка еще не завершена. А вот там я вам отвечу, да или нет.
Даже терпеливый спикер не выдержал и дал Дамиру Квициния совет. В конце концов, чтобы ответить на этот вопрос, который сегодня ставили депутаты, я имею в виду закон о деятельности комиссии. Вам надо посмотреть всего два закона – об управлении в административно-территориальных единицах и Конституцию Абхазии. На это много времени не нужно. Депутаты говорили о том, что решения районных комиссий по паспортизации носили рекомендательный характер, однако им неизвестны случаи, когда ПВС отказала бы в выдаче абхазского паспорта. Более того, сложилась странная ситуация, когда ПВС этих трех районов были выведены из подчинения МВД и напрямую подчинялись главам администрации. Присутствовавший на заседании заместитель министра внутренних дел Алексей Лумия на вопрос депутата Аслана Кубахи, на каком основании ваши ПВС выдавали паспорта по делам, в которых почти всегда были заявления об отказе от гражданства Грузии, не смог дать внятного ответа. Дамир Квициния попросил депутатов продлить срок окончания проверки. Сколько времени потребуется Генеральной прокуратуре, Дамир Квициния не сказал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Эхо Кавказа.
Как вы относитесь к идее распуска парламента? Спрашивала сегодня на улицах Сухуми и его жителей наш корреспондент Анаит Гагарян. И вот какие ответы она услышала.
Голоса.
Как вы относитесь к идее роспуска парламента и проведения досрочных выборов, с которой выступают некоторые общественные деятели?
Мы их выбрали. Наверное, каждый должен понимать, что все то, что сегодня происходит там, не только они виноваты, а каждый из нас, который их выбрал в этот парламент. А что тогда нам делать? Нам всех распустить и себя тоже? Бросить все, убежать от своих проблем? Я думаю, эти проблемы решаемы не только роспуском парламента, но и есть какие-то другие решения этого вопроса. Распустить парламент, по моему мнению, это не решение вопроса, этим мы ничего не добьемся. Пусть каждый понимает, что вина лежит на каждом из нас. Их не президент назначил или там какой-нибудь другой чиновник.
Я хочу пожелать вот этим ребятам, которые сегодня находятся, нашим друзьям, которые реально находятся в парламенте, наши депутаты и готовы что-то изменить, я надеюсь на них. Это на Даура Джунгавича Аршба, на Ахруб Жания, на Рауля Джунгавича. Я думаю, они найдут верное решение, и я поддержу его по-любому. Виталий Беглава.
Я вам скажу. Скажу, кого бы ни поставили, для народа никто хороший не будет. Все работают на свой карман. Нельзя, 20 лет прошло, а мы полгорода в руинах. Абхазцы, которые говорили, что у грузин они жили на квартире, сейчас абхазец у абхазца живет на квартире. И я знаю людей, которые воевали, инвалиды, без ноги, и он живет на квартире.
Такого парламента у нас в Абхазии еще не было. Сами должны мужество взять и распуститься сами. Там взятки, там бандитизм, там все существует. Это весь мир смотрит. Надо на нормальных, хороших, порядочных людей, а не как насильно там с автоматами идти в парламент или там деньгами этими. Не таким путем надо в парламент идти, слушайте. Любой ценой идти воевать, и что было, мы знаем, и там, вот, в других местах. Я кому-то, между прочим, сказал депутату, я говорю, вы что, я говорю, вся Абхазия об этом говорят, слушайте, взяли бы, саморозку сделали бы. Мы что, за нотника должны сами распуститься, что ли, делать? Если второй нотник появится, я говорю, что будет делать, Эдуард?
Пусть работают дальше. Свой срок отработают, а потом уже видно будет. У меня такое мнение.
В сложившейся ситуации слаженно, мирно парламент работать уже не сможет. Они большую пользу не принесут. Настоящие просто-напросто патриоты сделают другой выход. Самороспуск и новые выборы.
Вы считаете, что в парламенте нет патриотов? Нет,
патриоты есть, но это их слишком мало, потому что там большие амбиции пошли перед материальными благами и так далее. Но это республике не дает чести, Федор.
Никакой смысл распускать парламент, если его народ выбирал. Просто пускай решают, это есть структуры и власти определенные, пускай решают этот вопрос. То, что коррумпировано, здесь все мы и так все знаем, все скрывать. Просто от населения мало что зависит. Их же выбрал народ, они знали, за кого голосуют. Пускай с этим и живут. Смысл выбирать новых туда ставить, и не вижу никакого смысла. Если нет каких-то явных таких нарушений, чтобы прям всех распустить. Я не думаю, что там прям все такие. Никого не арестовывают, никого не сажают. У всех неприкосновенность. Что с ними делать?
Лучше его распустить и избрать новый парламент. Я, мое мнение такое. Раз они вот уже так запачканы, значит, надо их распустить и набрать новых достойных людей. Роберт.
Анаид Говорян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Возвращаемся в Тбилиси, где комиссия по помилованию Грузии ожидает смены состава. Как известно, уполномоченные президента, являвшиеся членами рабочей группы, ушли в отставку вместе с Михаилом Саакашвили. Для продолжения работы комиссии необходим кворум 13 человек. Их должен будет назначить новый президент. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
18 лет работы в комиссии по помилованию, в течение последних 10 в должности ее председателя. В отличие от других членов рабочей группы, Эленет Теодорадзе продолжает работать и сегодня, хотя не знает, как сложится ее профессиональная судьба. День проходит в общении с родными и близкими заключенных, потенциальных кандидатов на помилование, рассказывает Элене.
Их надо изучить, посмотреть, кто подлежит по своему сроку пребывания в тюрьме, потому что если заключенный не отсидел по срокам, мы не можем выносить на комиссию элементарно. Поэтому дела-то вошли 600, но это не значит, что все эти дела могут быть рассмотрены комиссией.
Элена Тевдорадзе отмечает, что, скорее всего, в этом году решение о помиловании не будет принято, поскольку 7 членов комиссии, являвшиеся представителями президента, ушли в отставку вместе с бывшим главой государства, а необходимый кворум составляет 13 человек. Когда президент утвердит новый состав комиссии, неизвестно. Более того, пока этот вопрос даже не ставится. Тем временем правительство обнародовало статистические данные по амнистированным за последний год.
За этот год до завершения срока пребывания в исправительных учреждениях было освобождено 2292 человека. Примерно столько же за текущий период было помиловано президентом. Среди выпущенных до окончания срока комиссии случаев рецидива очень мало, ниже 5%. Если сравнить с теми, кого помиловал президент, рецидив намного выше, около 10%.
Сообщил министр по исполнению наказаний, пробации и юридической помощи Созар Субари. Последняя амнистия коснулась и 25-летнего Давида. В 2010 году он подрался с таксистом. Происходило это прямо на сидении автомобиля, рассказывает Давид. После этого он был арестован и осужден на 4 года заключения в исправительном учреждении закрытого типа за попытку ограбления с применением силы. Таксист утверждал, что Давид вымогал у него 0,5 килограмма золота. «Интересно, у какого таксиста в Грузии есть 0,5 килограмма золота?» – смеется Давид. Еще 3 года он получил за порчу имущества. Во время потасовки задел магнитофон и вырвал кнопку. Сейчас, после 3,5 лет тюрьмы, Давид вернулся к семье, жене и 3-летней дочери, которая еще не видела папы.
Вышел 3 месяца назад, начал работать, но бросил. Здоровье очень подорвано условиями пребывания в тюрьме. Пока не могу продолжать. Сложно, конечно, но стараюсь не унывать. Пока помогают родители. Встану на ноги и примусь за дело.
Не все могут адаптироваться к реалиям свободной жизни. К сожалению, в Грузии отсутствует практика надзора за вышедшими на свободу заключенными и программы содействия им, отмечают в НПО молодые юристы. Психореабилитация, помощь в поиске работы, а в случае необходимости и жилья. Это норма для многих европейских стран. Заключенные считают, там не должны возвращаться к привычному для них криминальному мастерству. Но в Грузии пока нет даже планов разработать комплекс мер ресоциализации заключенных. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджиришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 29 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Несмотря на принципиальное различие позиций по вопросу урегулирования конфликтов, грузинское, абхазское и осетинские общества должны взять на себя ответственность за безопасность как региона, так и будущих поколений, говорится в правительственной программе, которая поступила в парламент Грузии на утверждение сегодня, 19 ноября, сообщает «Новости Грузия». Необходимо начать переговоры о гарантиях безопасности, механизм которых должен быть разработан в формате ОБСЕ или ООН. Говорится в программе нового правительства под названием «Для сильной демократической единой Грузии». Согласно документу, будущее правительство намерено открыть дорогу народной дипломатии, экономической реабилитации и бизнес-проектам. Будут поощряться семейные, родственные и личные отношения, которые сохранит население, живущее по обе стороны де-факто границ между самопровозглашенными республиками Абхазия и Южной Осетия с остальной частью Грузии. Новое правительство намерено убедить абхазские и осетинские народы в приоритетах проживания в единой Грузии. Решающим для урегулирования конфликта станет строительство демократических институтов и ускорение решения социально-экономических проблем, отмечено в документе. Государственный министр по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Алексей Петриашвили озвучил состав делегации Грузии, отправляемой на Вильнюсский саммит. Как пояснил министр, делегация под руководством президента страны Георгия Маргвелашвили будет укомплектована в формате 1+2+5. Членами делегации будут министр иностранных дел Майя Панджикидзе, первый заместитель министра иностранных дел Завид Залкалиани, замминистра экономики и устойчивого развития Михаил Джанилидзе и сам Алексей Петриашвили. В Литву также отправятся соответствующие представители администрации президента и Министерства иностранных дел, сообщает портал «Грузия онлайн». Замминистра внутренних дел Израиля Фаина Киршенбаум и министр внутренних дел Грузии Ираклий Гарибашвили подписали в Тбилиси соглашение об отмене визового режима между странами. Соглашение вступит в силу после ратификации парламентами двух государств, передает портал «Вестник Кавказа». Данный договор является результатом тесного и плодотворного сотрудничества, а также дружественных и стабильных отношений между нашими странами. Это очень важное соглашение, которое позволит интенсифицировать сотрудничество между Израилем и Грузией во многих сферах, подчеркнула Фаина Киршенбаум. В свою очередь, Ираклий Гарибашвили, который займет кресло премьер-министра Грузии, заявил, что введение безвизового режима представляет собой важный шаг в отношении между странами, который будет способствовать развитию туризма и торговли. Вопрос об отмене визового режима поднимался в ходе недавнего визита в Грузию замминистра иностранных дел Израиля Зеева Элькина.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня в парламенте Грузии в течение двух часов продолжалась полемика между исполняющим обязанности министра финансов Нодаром Хадури и представителями парламентского меньшинства. Критика нацдвижения выглядела убедительной. Впервые за 10 лет госбюджет Грузии на текущий год не будет исполнен. На вопрос, каким образом Хадури намерен справиться с бюджетным дефицитом в будущем финансовом году, депутаты ответа не получили. За слушанием в финансово-бюджетном комитете следила Мзия Парисишвили.
Депутаты от нацдвижения были явно во всеоружии. Статистика на их стороне. Новый год госбюджет встретит с дефицитом приблизительно в миллиард лари. Вместо прогнозируемого 6% экономического роста в текущем году за 9 месяцев зафиксирован рост чуть более в 1.5%. Однако эти цифры не пугают Нодара Хадури, который сегодня предстал перед членами финансово-бюджетного комитета в ранге исполняющего обязанности министра финансов из-за смены главы правительства. В течение двух часов депутаты депутаты-оппозиционеры со спортивным интересом пытались добиться от чиновника признания в наличии проблем. «Вот вы можете объяснить, — спросил Петр Цискаришвили, — почему сократились налоговые доходы на 100 миллионов лари по сравнению с прошлым годом?» Хадури поправил.
«Не сократились, а не выросли настолько, насколько должны были увеличиться».
Министр заявил, что все неудачи являются результатом терроризирования бизнеса прежними властями. Новым властям в работе мешали все, и губернаторы, и президент. Когда речь зашла об обещанном перед выборами увеличении пенсии, Нодар Хадури припомнил оппонентам предвыборные обещания нацдвижения. «Вы через сколько лет смогли поднять пенсию до 100 долларов?» Хадури напомнил, что грузинская мечта обещала повысить пенсию до прожиточного минимума, то есть до 150 лари. Это было сделано. Ему тут же припомнили вторую часть обещания о пересмотре прожиточного минимума. На это у представителей грузинской мечты тоже есть ответ. Никто не говорил, что все произойдет в первый же год правления. Эксперт Ираклий Ликвинадзе аргументы Минфина частично разделяет.
«Был очень тяжелый год. Кооптация шла очень болезненно. Президент Саакашвили открыто заявлял, что он в оппозиции, пугал всех, что все идет очень плохо. Острая обоюдная критика отразилась на инвесторах. Они перешли в режим ожидания».
«Во многих странах в период выборов происходит замедление экономического роста, соглашается доктор по бизнес-администрированию Георгий Абашишвили. Тем не менее, считает, что министру финансов не стоит быть таким самоуверенным».
«Говорить постоянно о том, что все хорошо, не стоит. Мы знаем, к чему привела самонадеянность прежних властей. Надо реально признать ошибки. Если бы их не было, с исполнением бюджета не было бы проблем. Не стоит составлять бюджет, слишком ориентированный на социальные обещания, чтобы не оказалось так, что правительство дало обещание, а денег в бюджете нет».
Впрочем, эксперт поспешил добавить, что пока такой опасности не видит. Абашишвили надеется на бизнес-опыт будущего премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Он уверен, что если Хадури при новом президенте не сможет справиться с обязанностями, новый премьер может сместить его с этого поста. Зия Парасишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И время обзора грузинской прессы. В Тбилиси его подготовила Олеся Вартанян.
Выступая перед студентами Тбилисского госуниверситета на прошлой неделе, американский посол в Тбилиси Ричард Норланд сделал громкое заявление, ставшее предметом бурных обсуждений в грузинской столице.
«Грузины обращались с абхазами и осетинами точно так же, как русские обращались с грузинами. И Грузии следует принести извинения за ошибки прошлого»,
сказал посол. При этом он добавил, что такова его личная точка зрения, основанная на персональном опыте работы в грузинских конфликтных регионах в начале 90-х годов. Эта фраза Норланда взорвала социальные сети в Грузии. Местные комментаторы тут же провели параллели с известным высказыванием российского диссидента Андрея Сахарова, который когда-то назвал Грузию такой же империей, как и российская, только меньшего размера. Многие участники дискуссии посчитали слова дипломата оскорблением Грузии и предложили добиться отзыва Норланда с поста в Тбилиси. Зазвучали призывы начать сбор подписей против посла. В свою очередь, уроженец Абхазии депутат прошлого созыва парламента Паата Давитая заявил, что готов лично встретиться с Норландом, чтобы рассказать ему всю правду о событиях конца прошлого века.
«В результате этнической чистки у нас 300 тысяч беженцев. Ни на одной встрече за рубежом я никогда не слышал такой позиции, будто бы это грузины притесняли абхазов и осетин»,
цитирует Давитая журналистка Ахалит Хауба Шорена Марсагишвили. Она отмечает, что Норланд является одним из самых влиятельных людей в Грузии. Без его комментариев даже ветер не смеет подуть в стране, пишет журналистка в своей статье. Лидер правящей коалиции Бедина Иванишвили не раз подчеркивал достоинство американского посла. Некоторые члены грузинской мечты попытались дать разъяснение по поводу высказывания дипломата. По мнению Георгия Вольского, которое он высказал интернет-порталу Ford.ge, Норланд не ставил целью оскорбить грузинский народ. Он дал оценку лишь только одному конкретному периоду в истории страны.
«Когда нам указывают на ошибки 20-летней давности, может быть, в этом и есть доля правды. Тем более, что это личное мнение Норланда. Действительно, были такие промахи, и это не является открытием одного только Норланда. Но этот период не отражает саму суть Грузии и то, как ее народ относится к национальным меньшинствам.
Приводит слова депутата интернет-издания for.ge. Вместе с тем автор статьи Манана Нозадзе отмечает, что заявление Норланда напоминает позицию британского ученого Джорджа Хьюита, который открыто выступает за независимость Абхазии. В предвзятости этого профессора ни у кого не возникает сомнений, продолжает журналистка, утверждая, что в научных кругах Хьюита называют не иначе, как «абхазский зять». Потушить скандал Ричард Норланд попытался на прошедших выходных. Перед телекамерами он зачитал заранее подготовленный текст заявления. Он сказал, что его встреча со студентами была закрыта для прессы, так что он не мог даже предположить, что какая-то часть его выступления может стать достоянием широкой общественности.
СМИ привели так называемую цитату, которая была вырвана из контекста. Тем более, что это не было выступлением о направлениях политики. Это было частью откровенной академической дискуссии, которая должна была побудить студентов к размышлению. Это одиночная фраза из дискуссии, продолжавшаяся в течение 1 часа и 20 минут.
Сказал посол. При этом Ричард Норланд добавил, что ответственность за события 20-летней давности несут все стороны конфликта. Официальная позиция американского правительства относительно территориальной целостности Грузии остается неизменной, посчитал нужным подчеркнуть дипломат. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
К новостям из Цхинвали. Руководители молодежного общественно-политического движения «Иры Сомбон» пригласили сегодня журналистов на дискуссию о проблемах молодежи. Однако наш цхинвальский корреспондент Ирина Келихсаева решила уделить внимание не столько самому мероприятию, сколько предстоящим парламентским выборам.
Мероприятие все никак не начиналось. Задержку организаторы объяснили тем, что ждут студентов-членов организации, у которых сегодня проходили выборы главы студенческого совета местного университета. Кто-то осторожно предположил, что выборы были назначены параллельно с мероприятием с целью сорвать его. Неожиданно на собрании появился бывший министр юстиции Южной Осетии Алан Джикаев. Последний раз Джикаев активно общался с журналистами в феврале 2010 года. Тогда бывший соратник Замбулата Тедеева решил рассказать о преступных замыслах оппозиции, которая намерена прийти к власти через кровопролитие. Джикаев прилюдно каялся за то, что в течение долгого времени действовал вопреки интересам народа и президента Эдуарда Кукойта. Какое-то время бывший министр жил в Схинвале под охраной, после чего о нем все напрочь забыли. Сегодня Джикаев предстал в новой роли директора некоммерческого фонда содействия социально-культурному и экономическому развитию граждан России и Южной Осетии «Рассвет». Я поинтересовалась у Джикаева, как у него сейчас складываются отношения с Замбулатом Тедеевым. «Все урегулировалось», — ответил он, — «тишь да гладь. Более того, сейчас участие в политической жизни я принимать не собираюсь». Он рассказал мне о деятельности своего фонда, который начал выплачивать единовременную денежную помощь многодетным семьям.
«В течение года у меня расходы по следующим направлениям. Около 300 тысяч рублей расход на 200 детей в месяц, чтобы вот эти 2000 детей я за год плюс-минус охватил. Есть ежемесячный расход 75 тысяч минимум на 2 интерната, 50 тысяч на городской, 25 на джавский. Почему? Каждому планируем открыть хотя бы сберегательную книжку на 5 тысяч рублей. Кроме того, я планирую поездку в Ленигор, где я хочу посмотреть, сколько детей, в каком состоянии детдом находится и, скорее всего, какие-то шаги предпринять по отношению к этому тоже. Кроме того, мы каждый месяц фонд «Рассвет» выделяет 50 тысяч на тему религии. 25 тысяч мы планируем передавать Аланской епархии. 25 тысяч мы вносим на расчетный счет восстановления Сарадзуара.
Все эти планы, по словам Джикаева, осуществляются благодаря финансовой поддержке российских предпринимателей, братьев Аслана и Алана Чехоевых. Алан является учредителем фонда. А молодежь из организации «Ира Сомбон» абсолютно безвозмездно помогает реализации проектов этого фонда. Старший брат Аслан Чехоев, утверждает Джикаев, не имеет никаких политических интересов в Южной Осетии. Младший Алан во время президентских выборов в республике сначала поддерживал кандидата Анатолия Бибилова, затем нынешнего главу внешнеполитического ведомства Давида Санакоева. Кроме того, он входит в Генеральный совет парламентской народной партии. Исходя из сказанного Джикаевым, можно предположить, что в республике начинает складываться своего рода политический триумвират. Бибилов, Народная партия и молодежное движение Иры Сумбон. Чекаев полагает, что три этих силы могут образовать единый предвыборный блок. Вячеслав Козьев, один из активистов Иры Сумбон, утверждает, что общественное движение может принять участие в предстоящих парламентских выборах.
Действительно, Конституции не запрещено и законодательство не запрещено выбрать какую-либо партию или же политическую силу, образовать с ней блок и пойти на выборы.
Правда, для этого необходимо выполнить некоторые процедуры, в частности, разработать и обнародовать свою политическую программу. Если это мы успеем сделать, говорит Хозев, то обязательно попробуем свои силы. Ирина Филексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
В период президентства Эдуарда Кукуйты юго-осетинская оппозиция предпочитала бороться с режимом или из Владикавказа, или из Москвы. С приходом к власти Леонида Цепилова ситуация изменилась. Бывшие оппоненты Кукуйты беспрепятственно приезжают в республику, не опасаясь преследований. Но испытывает ли нынешняя власть интерес к бывшим юго-осетинским оппозиционерам? Над темой работала Жанна Тарханова.
Северо-осетинский общественный деятель, сторонник Альберта Джусоева, не пожелавший назвать своего имени, считает, что нынешнее руководство не может оценить потенциал тех политических сил, которые считают необходимым реформировать систему власти. Цитата. «Там какой-то замкнутый круг во власти, остались прежние люди, препятствующие свежим новым идеям. Они отбивают охоту приезжать». Конец цитаты. Юго-осетинский блогер Алан Парастаев, которого прежние власти, мягко говоря, не слишком любили, Цхинвал не покидал и в прежние времена, тем более не собирается и сейчас. Цитата. «Дзамбулат Тидеев единственный из той оппозиции, кто не боялся приезжать, и он не прятался. Я сам находился в Цхинвале, не могу сказать, что мне было легко. Есть ребята, находившиеся в оппозиции к предыдущей власти, но они не покидали Южную Осетию, хотя и их высказывания были не менее жесткими. Например, Алан Гасиев, рассказывает Алан Парастаев. По большому счету, считает Парастаев, система осталась прежней. Оппозиционеров не преследуют, как раньше, их просто игнорируют. Когда я попыталась возразить, приведя в пример председателя партии Фидебашта Вячеслава Габозова, который стал чиновником, Алан Парастаев оборвал меня на полуслове. Цитата. «Никогда Габозову ничего не угрожало, и он никогда не был оппозиционером. Он мог быть в Москве с Джусоевым, а потом с таким же успехом быть своим в окружении Кукуйты». Конец цитаты. Экс-генеральный прокурор Ахсар Кочаев сейчас больше времени проводит в Цхинвале, нежели во Владикавказе. Цитата. «Оппозиция при Кукуйте находилась в политической эмиграции, а тех представителей так называемой оппозиции, которые находились в Цхинвале при Кукуйте, мы оппозицией не считаем. Что касается тех, кто вернулся после смены режима, то они не нашли себя, они не востребованы. Ничего не изменилось в лучшую сторону. Посмотрите, как низко поступили с Анатолием Баранкевичем. Я с Аллой Джоевой не имею больше никаких контактов, потому что она должна была в знак протеста после увольнения Баранкевича подать в отставку». Конец цитаты. По словам Ахсара Кочаева, как и прежнее руководство, команда Цибилова демонстративно не признает Дзамбулата Тидеева, Альберта Джусоева и других авторитетных уроженцев республики. «Не согласен мой собеседник и с утверждением, что в республике стало лучше со свободой слова». Цитата. «Кто из юго-осетинских журналистов поставил вопросы, почему не выполняются предвыборные обещания президента Цибилова? Разве сформирован новый ЦИК или Конституционный суд? А почему не приведен в исполнение указ о проведении в августе 2012 года выборов в органы местного самоуправления?» Задается вопросом Ахсар Кочаев. Политик Роланд Келихсаев тоже вернулся из Владикавказа в родной Цхинвал. Цитата. «Никаких угроз мне не поступает. Сегодня человек себя чувствует более защищенным, чем при прежней власти. Человек уже не боится за свои высказывания. Власти реагируют на критику, учитывают мнение общественности при принятии решений». Конец цитаты. На мой вопрос, может ли он сегодня заниматься в Южной Осетии политикой, Келихсаев ответил уклончиво. Цитата. «Я жду завершения судебного процесса по Народной партии, после чего начну активную политическую деятельность». Конец цитаты. По мнению экспертов, команда Цибилова законсервировала исполнение той части предвыборных обещаний, которые были сделаны представителями оппозиции. Мнение экс-оппозиционеров мало интересует нынешнее руководство. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Известный российский политик и публицист Валерия Новодворская недавно опубликовала материал под названием «Триумф неволи», в котором она сравнила трех грузинских президентов. Наш постоянный автор из Сухуми, Виталий Шария, считает этот материал крайне субъективным. Впрочем, субъективен не только материал Новодворской.
Что, казалось бы, общего между известнейшей советско-российской диссиденткой Валерией Новодворской и политической партией «Единая Абхазия»? Вот и я до недавнего времени думал, что ничего, но на днях прочел на сайте «Грани.ру» очередной крутой текст Валерии Новодворской под заголовком «Триумф неволи». Тема нынче довольно ходовая. Сравнительный анализ жизни и деятельности трех грузинских президентов. Для любого знакомого с предыдущими публикациями Новодворской, все, конечно, абсолютно предсказуемо. Она нежно восторженно отзывается о первом и третьем президентах и ругательски о втором. Написано энергично, не без литературного блеска. С некоторыми оценками хочется согласиться безоговорочно. Например, с оценкой Эдуарда Шеварднадзе, жестокого лицемера, прославившегося холопской фразой насчет того, что солнце для Грузии встает с севера, а не с востока. Но когда Новодворская начинает восхвалять Гамсахурдия и Саакашвили, тут, как говорится, хоть стой, хоть падай. Первый, например, по ее словам, готов был дать мятежной Абхазии статус конфедерации, пешком ходил в Цхинвали, чтобы не было войны. Конец цитаты. Далее у Новодворской следует словословие в адрес мирного, умелого президента Михаила Саакашвили. «И понимаю и разделяю ненависть Новодворской к совку, горийскому идолищу, убранному при Саакашвили с площади за ограду музея и многому другому. Но если ненависть слепящая, она, как и сон разума, порождает немало чудовищных искажений реальной картины мира. Уж чем так провинился перед россиянкой Новодворской русский язык, что она причисляет его изгнание из страны к великим достижениям Саакашвили. Подобная субъективность в квадрате мышления автора обратила на себя внимание и в недавнем открытом письме политсовета партии «Единая Абхазия» своим бывшим политическим союзникам, партиям Цахара. На взгляд политсовета «Единой Абхазии» в этом письме все шло успешно при покойном президенте Сергее Багавше. Разве инвестиции не привлекались? Разве поток туристов не рос? Мы развивались. А где прогресс и развитие теперь? Конец цитаты. Не собираюсь принижать то позитивное, что принесло Абхазии президентство Сергея Васильевича. Но не стал бы утверждать, что в период 2005-2011 годов Абхазия и ее экономика развивались семимильными шагами. А нынешние союзники Единой Абхазии, партия Форум Народного Единства Абхазии и другие оппозиционеры со стажем, также жестко и примерно за то же самое критиковали тогдашнее высшее руководство, за что критикуют и нынешнее. А оно, нынешнее, не раз подчеркивало приверженность курсу прежнего президента. Да, собственно, оно и было составной частью предыдущего руководства. Вот почему наблюдатели со стороны не раз отмечали, что истинная причинно-следственная связь состоит тут в том, что сами новые оппозиционеры отказались не у дел. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы – «Картинки с выставки». Мы подготовили ее по материалам русской службы «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В Лондоне открылся 10-дневный международный фестиваль джаза. Это 21-й по счету фестиваль, в котором участвуют сотни музыкантов из многих европейских стран и США. Подробности у Натальи Голицыной.
Ежегодно в середине ноября Лондон на 10 дней превращается в грандиозную джазовую сцену. Впечатление такое, что в эти дни джаз в британской столице звучит чуть ли не из каждой подворотни. И это вовсе не обманчивое впечатление. Отличие лондонского джазового фестиваля от других и европейских, и американских в том, что он проходит не только в концертных залах, но и в клубах, ресторанах, кафе, барах, пабах и других помещениях. В этом году фестиваль – это грандиозный гала-концерт в одном из крупнейших лондонских концертных залов в Барбикан-холле. Концерт получил название «Джазовый голос». Это выступление британских и американских джазовых вокалистов и вокалисток в сопровождении огромного, состоящего из 40 человек, джаз-оркестра под руководством английского трубача и композитора Гая Баркера. В концерте участвуют популярные американские джазовые певицы Джейн Монхайт и Крисл Уоррен, британские вокалистки Клэр Тилл и Аннабел Уильямс, певец Лиэм Бейли. Центральным событием фестиваля в этом году можно назвать выступление квартета легендарного американского саксофониста Уэйна Шортера в сопровождении концертного оркестра BBC. Среди более чем 250 фестивальных событий выделяются выступления американских джазовых звезд, саксофонистов Ли Коница, Арчи Шепа, Дэвида Санборна, пианиста Брэда Мелдоу. Среди именитых британцев – саксофонисты Эван Паркер, Питер Кинг, Кортни Пайн, трубач Кенни Уиллер. Единственный российский след, который мне удалось обнаружить в программе фестиваля – альтсаксофонист Евгений Стригалев и его «Ураниум-квартет». Впрочем, петербуржец Женя Стригалев более 10 лет живет в Лондоне и очень активно участвует в британской джазовой жизни. Однако лондонский джазовый фестиваль – это не просто концерты, а грандиозный музыкальный праздник, привлекающий слушателей со всей Британии и многих европейских стран.
Рассказывала Наталья Голицына.
Картинки с выставки.
18 ноября в галерее «Победа», расположенной на Красной площади в здании ГУМа, состоялся благотворительный аукцион в поддержку фоторепортера Дениса Синякова, который выполнял свои профессиональные журналистские обязанности во время акции «Гринпис» у нефтяной платформы «Приразломная». Денис Синяков арестован и находится в одном из СИЗО Петербурга, рассказывает Лиля Пальвелева.
Выставку с аукционом организовал по собственному почину фотограф Федор Савинцев. Он благодарен владелице галереи «Победа» Нине Гамиашвили,
которая, в общем, поддержала эту идею и всячески содействовала, предоставила площадку. Потому что были другие деятели в фотографическом мире, которые всячески отмежевались от этой истории. Работы отбирались очень простым образом. Я звонил тех людей, которых я знаю, которые в фотографическом мире делают что-то значимое и так или иначе работают в этой индустрии. Я обзвонил многих, и некоторые люди даже отказывались. То есть некоторые не понимали суть вещей, некоторые отказывались по каким-то личным моментам, некоторые по политическим соображениям. Это тот состав фотографов, их 19 человек, первый момент – это те люди, которые набрались, согласились. Второй момент – это финансовый вопрос. Я не мог напечатать больше работ.
А это все московские авторы?
Вы знаете, нет. Кто-то живет в Нью-Йорке, кто-то работает в Берлине. Там Влад Сохин работает в Папуа-Новой Гвинее. И, в принципе, я все фотографии получал от него оттуда. Это русскоговорящие фотографы, которые работают по всему миру.
Если аукцион благотворительный, значит, авторы этих работ ничего не получают. Это их жест дружеской поддержки Синякова, да?
Безусловно. Сама акция благотворительного аукциона подразумевает, что вот авторы, которые выставляют свою работу, они делают такой большой подарок. Они идут навстречу, они готовы свои работы, самое ценное, что есть у фотографа, это его работы. Они готовы выставить на продажу, чтобы деньги эти помогли и вообще поддержали ситуацию с Денисом Синяковым. Потому что, в принципе, никого не устраивает, когда фотограф за свою деятельность находится в СИЗО. Мы предъявили обвинение за то, что он выполнял какое-то неправоправное действие. Он фотографировал, занимался прямой деятельностью фотографа. И вот все деньги пойдут исключительно в фонд Дениса Синякова. Также второе инициативное такое детище, это в данном случае мы решили, опять же, продемонстрировать тем людям, которые сомневаются в статусе Дениса Синякова как профессионального журналиста, опубликовать в виде альбома, фотографического альбома, книги, его работы, которое он делал на протяжении иного количества времени, работая в разных агентствах и изданиях. Все это будет в таком закомпонованном в качестве книги документом, утверждающим статус фотожурналиста независимого, потому что В России, к сожалению, доказать это очень сложно оказалось.
Это был Федор Савинцев, который надеется, что аукцион станет началом объединения независимых фотожурналистов России. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Рубрика «Картинки с выставки» подготовлена по материалам русской службы «Радио Свобода». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.